Ну что, 3, 2, 1, полетели. Доброго времени суток. За бортом у нас сегодня 27 января 2022 года. И в вашем МП3-эфире 420-й выпуск подкаста «Летая пара». Мы сегодня полным расширенным составом. Парни, всем привет.
Всем привет, привет, всем привет.
Андрюшенька, всем что привет. Мы будем делать с этими прогульщиками? Скажи мне, пожалуйста. Их судьба в твоих руках.
Будем продолжать их любить.
А, вот так?
Конечно.
Обожаю современную психотерапию. Продолжай, это очень хорошо. Любимые котики.
Да-да-да. Продолжать, да-да-да.
Окей, хорошо.
Других-то все равно нам негде взять.
Увы, да. Где мы еще найдем столько бородатых людей, которые могут весело и непринужденно трепаться с нами за всякую чушь?
Это я тебе как опытный айтишный менеджер могу сказать, что как бы других все равно взять негде, поэтому будем.
Почему ты меня разорвало насчет того опытного айтишного менеджера и такое молчание?
Это как на группе алкоголиков, короче, привет. Я Олег, я опытный IT-менеджер.
Откровение, да. Я ведущий IT-менеджер уже 8 лет. И вот...
Сегодня я не ходил...
Это мне напоминает, как есть ведущий инженер и ведомый инженер.
Да, я абсолютно согласен, да.
Окей.
А при переводе на английский это будет мастер слейв?
Непременно.
Не дай бог, сейчас это совершенно как бы прям...
А
будет,
мы не...
Как это? Main и follower. Вот.
Нет, у нас...
Да.
Нет, с учетом того, что здесь за diversity и толерантность отвечаю я, это будет мастер и slave. Это все, что нужно знать о diversity в нашем подкасте.
Если меня решат забанить на YouTube за эту коллаборацию, я осуждаю.
Окей. Главное не уточнять, что конкретно ты осуждаешь, и тогда это прокатит.
Ну да, это то же самое, как в Нью-Йорке спрашивать, где продаются книги, да, собственно, вот. И как бы... Ну, в общем, да. Всем привет!
Всем привет, это подкаст «Летая пара». Здесь должна быть отбивочка, ее нету, поэтому... Господи. Андрюшенька, что у вас хорошего произошло за эту неделю?
Слушай, вообще что-то вроде происходило, но последние 2 дня меня выбили, я провалялся с температурой под 40.
Это как люди под 40, сказать. Только температура?
Да. И как-то вот я в воскресенье поиграл на бильярде, а в понедельник вечером я...
Проиграл?
Я сломался, да, с температурой. И 2 дня я провалялся просто совершенно ничего не делая, в состоянии овоща. Вот. Вот настроил себе, я уже хвастался, вот, хардварный кошелек. Посмотрим, как это будет работать. Вот такой вот.
Окей. Андрюшенька, все, я засыпаю. Господи, Олег, вот. Давай ты. Тебя давно не было с нами.
У меня на самом деле практически нет ничего айтишного, потому что я понял, что твое качество, ну, программирования, еще чего-то такое, оно в основном зависит от самочувствия. Потому что там внутри, в голове, решает все, ну, как бы вот рептильный мозг, а сознание — это такая маленькая прослоечка сверху.
Опциональная вот, штука.
Да, я просто пошел к своему знакомому, он военный ревизор. Пришел и сказал: чувак, расскажи, каким образом ты держишься на плаву. Потому что у него очень жесткая работа, и так тоже головой надо работать. Он мне выписал свою программу тренировок, и я просто аккуратно вкатываюсь в тот же самый режим. То есть, типа, каждый вечер иду в спортзал, плаваю там 1.5 часа, иду на дорожке пока пешком, типа, час, потом иду, играю в киберспортивные игры и сплю. Сплю 8 часов, просыпаюсь, там типа отжимаюсь 100-500 раз, потом сажусь программировать, когда у меня мозг отключается, я иду в спортзал и все заново.
Намылить, смыть, повторить.
Да. Ну, плюс очень сильно помогает во всем этом то, что у тебя не только, ну, физическая нагрузка в реальном мире, а еще и киберспортивная. Я подумал, что можно даже объединить, ну, это объединить как-то, да, потому что стрелялки компьютерные, а в реальной жизни можно ходить в тир, например, стрелять из берета какой-нибудь. Вот, я, пожалуй, так и сделаю.
У меня вот. Знакомая, когда в свое время уехала в Питер, вот тоже таким увлекалась, потом в Эстонию уехала. Так что ты аккуратнее.
Глядите, я вот я порадуюсь, не знаю, за себя, наверное, и за вас, если вы тоже такое приобретете. Это клавиатура под левую руку. Ну, на нее можно забандить любые кнопки. Соответственно, я перебандил 3D-редактор на эту клавиатуру и игрушки-стрелялки. И фича в том, что когда ты либо что-то рисуешь, либо играешь в игры, у тебя нету места на столе вообще обычно. Вот. И если у тебя большая клавиатура какая-нибудь вот такая, да, с лампадом, с вот этим всем, ну, у тебя просто дышать негде, все завалено какой-то фигней. Так, ты берешь эту клавиатурку, отставляешь подальше, куда-нибудь под самый монитор, чтобы нажимать редкие хуткии, а сюда бандишь все остальное. Это Razer Tartarus Pro, если что. Вот. И в результате... Прикольно. Да. Есть такая фигня, что когда ты играешь в киберспортивные шутеры, у тебя то чувствительность мышки должна совпадать с тем, насколько у тебя свободен коврик на столе. Вот. И получается, что если я ставлю чувствительность мышки 800, да, ну и в игре единичку, чтобы, короче, ну, короче, 800 эффективный DPI. Вот. Получается, что если я беру вот свой коврик, вот такой вот, я пытаюсь в камеру показать для тех, кто видит, вот, только вот такая вот часть свободна, а вся остальная должна приходиться на движение мышки. Ну, и ты понимаешь, если у тебя длинная клавиатура, это физически никак невозможно. Ты просто идешь и сосешь в игре. Просто можно сразу брать и выбрасывать компьютер в окно. Вот, и, то есть я логически обмозговал это, понял, что у меня нет пространства, и стал искать решение, какие способы можно очистить стол перед собой. Самый простой способ, конечно, взять клавиатуру, вот так вот, перебандить все вот сюда, да, на нампад, и сдвинуть ее в самый бок. Вот, тогда будет, типа, немножко свободного места. Но кнопки очень неудобно при этом расположены, потому что клавиатура, она сделана, чтобы набирать текст. А не жать хуткие в 3D-редакторы внезапно. Или не играть в игрушки. Вот, это чисто инженерное техническое решение. Надеюсь, может, кому-то это поможет. Рекомендую всем.
Окей. Господи. Жень, давай, твоя очередь что-нибудь вещать.
Сейчас я подберу слова, нужные для эфира.
А, нет, вот те слова, которые мы знаем, можно сразу, да, это...
Да, ну, в общем, что могу сказать? В общем... Работа работается, музыка пишется. Я обзавелся несколькими новыми девайсами, несколько новыми синтезаторами.
А ты не можешь обед насинтезировать, а?
Обед?
Да.
Нет, я теперь могу насинтезировать другие разные штуки, собственно. Вот, я приобрел
адекватных себе... разрабов?
Нет, адекватных разрабов, я думаю, что мы уже не насинтезируем, наверное. Это как... Я не буду ничего говорить. Ничего. Все, в общем, все нормально, все. Россия, IT-страна. Вот. Собственно, да, то есть я приобрел несколько новых девайсов в плане музыки. Это Lyra 8 от Somy. Еще кое-какие модульные синты там. Начал собирать себе первый модуляр, собственно, на Терике синт, несколько модулей закупился и прочее. А так, в основном, ну что, январь не скучный, но ковид задолбал. Только я думал, что хоть как-то придет уже ощущение новой реальности, да, как только новая реальность постоянно апдейтится, да, каждый квартал, и, увы, ах, соответственно. Хочу в отпуск и начинаю делать ремонт в квартире. Хочу сделать кухню, наконец-то, хорошую.
Ой, вот, мы такие сделали. Вот у меня дела.
Ну, кстати, лира, она стоит 50, но это вполне подъемные деньги так-то. Ты за сколько
ее брал? Я взял ее у знакомого знаменитого музыканта за 42 тысячи, плюс еще кейс, который он сделал на заказ для перевозки в самолете, соответственно. Вот, и прочее. И еще я взял себе несколько педалей реверберации, соответственно. В общем, я публиковал все это. В общем, эта покупка была связана с тем, что я дописываю свой альбом, который начал в начале прошлого года в жанре Dark Ambient, соответственно. И вот сейчас вот я уже допиливаю его полностью.
Маленький. У тебя фейсбучик есть, чтобы посмотреть, что ты пишешь?
Фейсбук заброшен у меня. Я тебе скину SoundCloud, а лучше дождись релиза, соответственно. Релиз будет либо на всех стриминговых площадках, что маловероятно, потому что, скорее всего, этот альбом я буду выпускать лимитированным тиражом на виниле и на кассетах. То есть кассеты будут до 100 копий, а винил будет до 50 копий. Так что вот так вот. И нигде его, и типа нигде его не должно быть еще, соответственно. Потому что часто лейблы, которые издаются на физических таких уникальных носителях, они часто дают такое требование, чтобы это был такой эксклюзив, уникальный, соответственно, только на физиносителе.
И где подписаться на получение такой пластиночки?
Как только, так сразу я скину, соответственно, вот. Я думаю, что у меня у самого будет, ну, только по одной копии, а там уже посмотрим, может, заранее действительно вы можете забронить, если вам понравится. В любом случае, в диджитале вы это все услышите, я вам скину приватные ссылки, соответственно, это вообще вопрос.
Окей. Я хотел пошутить про маленький цифровой ревербератор, но уже, видимо, поздно.
Нет, только аналог, только хардкор.
Без регулятора уровня волюме?
А я тебе больше скажу, на пружинах.
Раскошь.
Вообще. Вот, ну да, то есть я полностью все уже, я понял, что компьютер это говно, и музыка на компьютере это говно, и...
Секта свидетелей бескислородной меди одобряет.
Подожди, Катя, ты можешь на слух определить разницу между симптомоаппаратным и таким?
Однозначно. Однозначно.
Я предлагаю сделать выпуск, в котором просто этот Mad Skills будет продемонстрирован.
Однозначно. Однозначно. Вообще легко. Я тебе больше скажу, что даже вот софтовые синты, и можно сравнивать два софтовых синта, можно сравнивать два аналоговых синта, и можно сравнивать, соответственно, диджитальный синт и аналоговый синт. Я определю спокойно.
А твои аналоговые синты, они все равно используют предзаписанные сэмплы? Или как?
Я от них вообще полностью тоже ухожу. Вот в чем дело. То есть я ухожу в модуляры, я ухожу в именно то, что делает компания Soma, то, что делает компания Erica Synth, то, что делает...
Что такое модуляр? Ты объясни, а то получается, что я что-то вообще не...
Это что-то типа интеграла наверняка поверхностного.
Нет, я сейчас покажу вам даже.
Так. Опа. Сейчас мы увидим что-то страшное. Потому что поверхностного интеграла мне никто не показывал никогда.
Ой, мне это напоминает нашу лабораторию в универе, когда там у тебя куча всякие резисторы.
Здесь несколько модулей. Вот, здесь несколько модулей. И ты делаешь связку, соответственно. Это полностью аналоговая система.
Подожди, а чего модулей?
Модуль, например, генератор звука, фильтр, сопряжение FM-синтеза, соответственно, между двумя осцилляторами, генераторами и так далее и тому подобное. Здесь еще несколько миксеров, соответственно, да, которые служат для вывода отдельных цепочек звука и так далее и тому подобное.
Господа Кусарит, вы скажите, он нам еще объясняет или уже начал оскорблять?
Слушай, а эти все штуки, которые ты рассказал, они находятся прямо внутри этой коробочки или они подключаются внешним образом?
Нет, они прям подходят, это все готовое решение внутри.
А, я понял. Ну я просто, да, пытался понять, в чем разница между микшерным пультом, и разница в том, что там все внутри.
И тут, да, и тут есть, соответственно, ну, тут микшеры именно на вывод, то есть на output, соответственно, и на input, на output, соответственно. И вот, и у меня есть такой же тоже полумодулярный, это Korg MS-20 винтажный. Там тоже полумодулярная система и прочее. То есть он расстраивается, если, например, ты там в комнате у тебя холодно, потом резко становится тепло, то тюн как бы расстраивается. То есть здесь именно полноценный вольтаж контроль осциллятор, то есть полноценный генератор, генератор превращения из электричества в волну по Фурье. Я вам еще кое-что покажу.
Ой-ой-ой.
Надеюсь,
главное, ничего не снимай.
Главное, чтобы это как-то было понятно нашим слушателям, которые это будут слушать, это запись.
Он снимает свитер.
Я вам могу больше сказать, что я пишу не в компьютер, а на кассету.
Что? Еретик, что происходит?
Это винтажный Тоскам, соответственно, японского производства. Соответственно, лента, прям лента. То есть можно увидеть, тут кассеты у меня вставлены. Причем тоже производство 80-х годов. Здесь 4 канала. Потому что, если вы знаете, как устроена кассета, то на кассете 4 канала. 2 А сторона, 2 Б. Но можно писать сразу 4 канала. И у вас будет, соответственно, вся сторона будет занята, соответственно,
вся кассета будет одной стороной занята в 4 канала.
Если ее перевернуть, то звук записанный пойдет наоборот. Ну вот, собственно.
А это чтобы записывать слова с восхвалениями дьявола в обратном сторону?
Нет, это вполне себе, то есть это портостудия, соответственно. Нет,
но считывающая головка-то тогда тоже должна уметь прочитать одновременно все 4 ряда.
А она умеет.
Я думаю, что девайс за такие бабки действительно просто обязан уметь.
Нет, потому что если я возьму свой старый, там у меня вот есть магнитофон Gold Star,
нет,
и вставлю туда кассету, нет, то чудо не произойдет.
Чудо не произойдет.
Подожди, это должен быть старый ламповый магнитофон Vega.
Нет, смотрите, на самом деле любая маломальская, если у тебя моносистема, то она не прочитает. Если она заточена изначально как стереосистема, то она прочитает звук со всех 4 голов.
То есть сейчас у тебя звук как стерео пишется?
Да я могу... Ну да, конечно.
Ну мало ли, кто знает.
Конечно. Ну, в зависимости еще от того, какой синт и умеет ли он генерировать стереосигнал. Например, Lyra 8 от Somy, она генерирует исключительно моносинт. То есть это моносинтезатор. Есть полисинтезатор, есть моносинтезатор. Полисинтезатор я вам могу показать. Ну, например, тоже на том же Эрике Синте, соответственно, на модуле. Соответственно, здесь можно выводить либо сумму аута, либо два независимых канала.
Угу. А у тебя вот эти проводочки не из бескислородной меди?
Нет.
Не зачет. Недостаточный уровень пафоса.
Ну, то есть, на самом деле, спокойно определяется все это и легко. То есть... Ну, соответственно, я тут еще кое-что могу показать, если вам интересно.
Ну, давай, пока давай. Мы это потом...
Я просто хотел сказать, что твой фон сзади гораздо красивее, чем твой гринскрин.
Я понял, да. Вот.
Это что?
Подходим мы к
для слушателей, которые нас потом будут в записи слушать, сейчас Женя показывает разные аудио-ништяки, а мы делаем вид, что понимаем в этом хоть что-то.
Это сэмплер. Это сэмплер от шведской компании Electron, соответственно. Он диджитальный, но выходы у него абсолютно все аналоговые. И их дохера. То есть у него есть преобразователь сигнала, который преобразовывает это все в аналог. Именно это полная готовая система, которая, между прочим, полностью заменяет компьютер. Потому что тут есть и секвенсор, арпеджиаторы, поканальные выводы и так далее и тому подобное.
Женя, дети смотрят.
А тебе, это комфортно? Ну, просто у тебя нету мышки, ты не можешь там на многотрековом редакторе подвигать треки.
Нет, все, здесь можно. Здесь есть микшер полноценный, соответственно. Можно подвинуть и так далее. Я тебе больше скажу, что в нем есть... возможность еще устраивать такой некий подобие гранулярного синтеза, когда ты можешь, например, из там выстрела из пистолета сделать, например, бас, увеличив многократно, например, определенный кусочек и срезать определенные частоты, ну, средние и высокие частоты, соответственно, ты можешь сделать из этого бас.
Ну да, понятно. То есть то, для чего обычно люди используют озон на компьютере.
Чем вы остановитесь?
Может, лучше про крипту?
Нет, да мне про это мне интереснее, чем про крипту.
Но я боюсь, вообще, у нас есть темы какие-то,
теоретически. Да, если можно, я сейчас закончу, потому что у меня почти ничего не случилось, кроме того, что я себе купил в IKEA такую офисную подставку для ног, чего я вам рекомендую, если вы работаете дома. Это прямо девайс, который must have быть. Вот. Еще я собрал принтер, эта зараза печатает как-то секаты, и в очередной раз мне сейчас придется разбираться, какого бухого ангела этой железки надо. В общем, дух машины разбушевался. Угу. Да, там были темы, там были чаты на Ютубе, где нам никто не пишет, потому что мы полковники. Был чат в телеге, в который мы всем рекомендуем заходить, и которым я сегодня, кажется, порван. Просто в перебезги на попа. А нам там тоже никто не пишет. В общем, сегодня выпуск имени полковника. Жень, давай
на
ты...
На самом деле, можно просто закинуть какие-нибудь, знаешь, задница подогревающие новости, и тогда люди начнут писать. Ну,
ты же знаешь мое отношение к подогревающим жопу новостям ради
так
вот
именно... Есть, собственно.
А что жопу там?
Подогревающая новость, последняя в списочке в твоем. Который я добавил.
Так я же тоже ее добавил. Подожди. Вот почему мы мигрируем на FreeBSD. Нет, это я не видел. Рассказывай, а что там за дичь?
Короче, это новость принес полуприватный чатик, в котором я состою. Там где-то на прошлой неделе. Про то, как товарищ описывал, почему они решили переехать с Linux на FreeBSD в 2021 году. И статья, надо сказать, довольно спорная. Но судя по тому, что пишет этот чувак, он примерно, может быть, чуть-чуть постарше меня, примерно того же возраста, ну и тоже застал там весь все это становление Linux и когда-то пользовался FreeBSD. Вот, но в нем есть очень спорные вещи. Ну, то есть там есть вещи, которые бесспорные, ну, типа того, что FreeBSD сама по себе несколько стабильнее и более качественно разрабатывается, потому что основной user space разрабатывается без отрыва от разработки ядра, а в Linux все ровно наоборот. То есть... В Linux разрабатывается ядро, а то, как им кто-то пользуется, разработчиков ядра волнует мало. Угу. Вот. И да, еще этот чувак сетует на то, что в основном в Linux... Я, кстати, вот в этом месте с ним тоже согласен, что ядро Linux развивается так, как того хотят основные коммерческие вендоры. То есть это, собственно, Red Hat, Microsoft и то, как им удобно.
Canonical и прочие, да, я так понимаю?
Ну, Canonical не особо такой коммерческий вендор Linux, именно с точки зрения больших там каких-то систем. А вот Microsoft и Red Hat, уже IBM теперь... Вот, они, да, ну, Canonical тоже, само собой, тоже, да, что они его разрабатывают так, как его действительно нужно, ну, как нужно разрабатывать его не с точки зрения технологической эффективности, а с точки зрения, там, прямой или не очень прямой коммерческой выгоды.
Короче, медленно и плавно ядро Linux превращается в сраное легаси.
Ну, примерно типа того, да. И скорее не так. Скорее то, что там какие-то технологические... Ну, то есть, если там что-то появляется технологическое, то оно скорее там появляется, потому что это вдруг кому-то стало нужно из корпорации, а не потому что это стоило сделать давно.
Подожди, ну а за чей счет тогда сейчас фряха развивается?
Так в этом и проблема, что фряхи не особенно... Ну, нет, на самом деле на фряхе действительно есть очень много всяких вещей, которые действительно сделаны на фряхе, и очень много старых штук, которые были сделаны на FreeBSD и жили на FreeBSD, они действительно есть. Ну, например, CDN Netflix, что в этой статье тоже отмечается, построен на FreeBSD. Sony PlayStation, все онлайн-сервисы для PlayStation, это все тоже построено на FreeBSD. И это прям совершенно точно...
Да и сама операционная система, да и сама операционная система, которая находится на PlayStation, это FreeBSD тоже.
Ну, там непонятно.
Там сейчас уже сложно.
Там очень как-то сложно, но то, что как бы... А всякие онлайн-штуки на FreeBSD у Sony написано точно, потому что у меня там проект был с Sony там несколько лет назад, и там нужно было как раз-таки знание FreeBSD, поэтому меня, собственно, в этот проект и наняли. потому что я знал, как FreeBSD готовить, а, видимо, таких людей в мире оставалось немного. Но вот конкретно из спорного, этот чувак говорит, что вот, да вы что там, вот эти все докеры, подманы, вот все вот это вот.
Да, во FreeBSD есть... Чувак предлагает выкинуть контейнеры к...
Да, да.
А он что говорит, он обкурился? А что...
Нет, послушай, на самом деле часть правды за этим есть. Потому что, в общем-то, докер и вся вот эта контейнеризация в Linux это отчасти переизобретение джейлов. Ну, то есть, когда в Linux были просто чруты, вот, то во FreeBSD уже там 100 лет в обед существовали джейлы, которые, в общем-то, и позволяли и сетью управлять, и уровень изоляции обеспечивать, ну, довольно серьезные от основной операционной системы. И, в общем-то, все там виртуальные хостинги Зари, там, Рунета, например, ну, про Рунет я знаю, они все были построены на FreeBSD как раз из-за того, что был очень эффективный инструмент этих самых джейлов. И там не было той проблемы, которая, например, была в Linux, с тем, что ты мог сделать симлинк в соседнюю директорию, да, в соседний джейл. И никак у тебя ядро это не защищало. А во FreeBSD это все было уже защищено просто из коробки. Вот. Но, тем не менее, конечно, джейлс на текущий момент, они, конечно, ну, сильно уступают докеру, поэтому вот этот его аргумент, на мой взгляд, очень спорный и совершенно другой. И плюс он почему-то не учитывает, что докер это вообще... способ дистрибьюции, вот, а не способ изоляции. То есть, как бы, ну, более широкая вещь.
Плюс...
Ну и сам докер, он как бы из кучи разных элементов вообще состоит, кроме докера, что там есть контейнер-D, там вот это все.
Нет, ну сам докер-то, он как бы, понятно, что это надстройка над линуксовой системой вот этих... Как это правильно называется-то, я забыл.
Но ты можешь пользоваться контейнерами без этого самого, без докера на машине.
Вот чем ну, LXC, Linux Containers, это называется.
Ну, настройка на Cgroups ты имеешь в виду?
На Cgroups, да.
Ну, это да, Linux Containers. Это тоже настройка на Cgroup. Но надо понимать, что Cgroup вообще появились в Linux относительно, ну, не очень давно, надо сказать, всего лишь лет, наверное, 8 назад. Что-то такое, если не... Ну, где-то да, где-то так. Вот. А джейлы-то существовали еще в 2002-м. Ну.
Ну, окей.
В их хорошей реализации. Но, тем не менее, при этом докер это совершенно другое. Это совершенно не джейлы, поэтому тут некорректно сравнивать.
И докер и нельзя сейчас рассматривать в отрыве от всего остальной инфраструктуры, которая вокруг этого понакручена.
Ну, а какая там особая инфраструктура? Кубернетисы
всякие? Кубернетисы всякие, опеншифты эти ваши, всякие облачные штуки, где, ну, докер у тебя не столько даже средств изоляции, как ты правильно говоришь, средства дистрибьюции.
Причем ну, такой? Тогда, я говорю, но он изначально, я-то, в общем-то, понял смысл докера для себя, ну, то есть я вообще был хейтером докера и довольно долго. Потому что я не понимал, ну, то есть, что нового докер привносит в мир, когда не, ну, до того момента, когда я не начал понимать, что там докером я могу реально там дистрибутировать свою программу вместе с, там, с тем environment, в котором я ее разрабатываю, и чтобы не было... Ну, то есть он решает конкретно ту проблему, когда тебе разработчик говорит, а у меня все работает на моем компьютере.
Ну, ты же можешь из всяких там костылей велосипедов собрать аналогичные решения, там, Drail, Flatpak, еще что-нибудь.
Ну, все плохо, это очень плохо, но очень плохо это все делается. Можно, но очень плохо. Ты можешь даже пакет собрать, который там тебе попробует воссоздать там все окружение вокруг. Но, скорее всего, это все как-то между собой будет законфликтовывать.
Вот. Но как минимум этом... она будет шарить ресурсы с хостовой системы. Это неприятно.
Нет, ну шарить ресурсы с хостовой системой ты, допустим, готов. Вот. Хотя Linux, кстати, до сих пор не... Вот это тоже большая беда Linux, я считаю, что он не умеет эффективно. Ну, то есть делает это значительно хуже, чем любой Unix, и хуже, чем винда, это управлять, собственно, непосредственно процессами, которые... Ну, то есть, когда тебе нужно что-то заскедулить, что-то сделать там реал-тайм, да, не обязательно быстро, но с гарантированным временем исполнения за, там, за количество там, определенных там, тиков процессора, да, вот Linux с этой задачей не справляется вообще.
Постой, но там же есть какой-то скедулер типа реал-тайм, по-моему.
Ну, там нет. Есть там специальные всякие попытки сделать реал-тайм ядро там с переписыванием скедулера. У Red Hat есть такая штука, но люди все равно выбирают QNX, который, как известно, Unix, а не Linux. Вот, те, кто действительно... Я этот вопрос изучал лет 8 назад, и мы пытались там что-то сделать. Ну, нам нужно было гарантировать там исполнение кода. И выяснилось, что... Ну, я не думаю, что за это время что-то фундаментально изменилось. Ну, я думаю, что я бы знал, скорее всего, об этом. Но на Linux, короче, это было невозможно сделать даже со всеми вот этими реал-тайм ядрами от Red Hat. Там были еще компании, которые это предоставляли возможность. Было, есть до сих пор в ядре есть несколько планировщиков, вот, отличных от стандартного, который называется Fair Scheduler.
Но, окей, в общем, давай вернемся к статье, если там еще есть.
Нет, да, возвращаемся, да, есть. Вот этот вот, ну, так вот, я хочу сказать, что вот этот вот момент очень для меня спорный от этого чувака. То есть я бы, может быть, и сам бы переехал на FreeBSD везде, но отсутствие докера, например, для меня это очень, ну, как бы был бы, ну, очень бэд-сигнал, что там нету докера. Второй момент, что он говорит, что типа во FreeBSD есть Unix File System 2 UFS и ZFS. Вот. И типа в Linux есть только X4, XFS, BTRFS и там что-то еще. Ну, и за ZFS типа под нее портировали, но она вроде не очень хорошо работает. И тоже, с одной стороны, как бы вроде как я с ним согласен, и действительно ZFS Unix-овый это очень крутая штука, но блин, в реальности X4, в общем-то, ничем себя никогда не опорочило. Ну да, совершенно верно. Собственно, Razer FS дискредитировала себя только тем, что автор оказался немножко, ну, как бы, видимо, выгорел совсем и это, там, пристрелил жену. Ну, как бы бывает.
Нет, но там больше... жена была такая, что...
Ну, конечно, да, поэтому там кто мы такие, чтобы судить, но тем не менее, все-таки количество и качество файловых систем под Linux все-таки оно побольше, и нельзя говорить, что только там ZFS или UFS.
А можно я задам крамольный вопрос? А как часто при создании какой-нибудь машинки для условного очередного приложения на Java вы задумываетесь над файловой, и какая там файловая система будет бежать под вашей приложенькой?
Все зависит от... Ну, на самом деле, это все зависит от качества и требований к приложеньке.
Нет, это понятно, но вот в целом вот, понятно, что крайние случаи они есть, и мы их понимаем, но насколько часто мы вообще об этом задумываемся? Это обычно да пофигу, на чем оно там бежит. Оно там пишет...
Ну, на самом деле, нет, Саш, нет, я с тобой не согласен. На самом деле, когда ты пишешь приложение на Java, ты на самом деле полагаешься не на файловую систему, а на какую-нибудь базу данных. А любая серьезная база данных, по факту, реализует с собой свою собственную файловую систему.
Нет, тут я с тобой соглашусь.
Но, ну вот, поэтому...
Но обычно, как бы, да, как бы, инструментов для приготовления баз данных, да и рецептов, по оному, ну, как бы есть определенный набор best practice, и ну, хотелось бы верить, что большинство здравомыслящих инженеров, посоветовавшись с котом, как бы им следует.
А, можно, вот, например, я задумывался за последние пару лет, по крайней мере, несколько раз над выбором файловой системы, и это было нужно, когда у тебя странные для обычных людей граничные требования. Например, чтобы у тебя была максимально быстрая запись, но при этом не использовался Copion Write, как у, там, в BetterFS каком-нибудь. Чтобы у тебя диск не закончился мгновенно от того, что ты пишешь миллиарды мелких файлов размером полкилобайта. Вот. Да, задача писать миллиарды мелких файлов размером мелких-мелких файлов — это просто крошево. Вот. И возникает вопрос, какую файловую систему мне надо выбрать так, чтобы у нее был либо быстрый журнал, либо его не было вообще, и отключить все заслоны и блокировки на проверку корректности записи, потому что не до того. Вот. Так что вполне возможно, иногда X2 лучше, чем X4.
Легко. Нет, а ты можешь в X2 и в X4 ты можешь отключить журналы.
Блин, я так стар, что помню переход с X2 на X3, а вот на X4 как-то уже без меня.
Ну как, ты все равно пишешь. Нет,
переход с
X4.
Да. Не пишу. Очень давно не пишу. Я обычно пишу заявку в сервис-менеджер. Хочу. Понимаешь, жизнь в крупных энтерпрайзах, она обладает своими такими тоже пограничными состояниями.
А тебе потом этим администраторам не приходится объяснять, каким образом сделать файловую систему? Потому что вот мне в одной организации, как ты это знаешь, приходилось.
Видишь, они, видимо, ко мне приходят уже после того, как научены тобой, и, как правило, нет.
Ну, надо заметить еще, что вот, да, но что, как бы, тем не менее, вот те плюсы, которые были у FreeBSD, ну, и вот у BSD-семейства, они, на самом деле, до сих пор остаются. То есть, например, системные метрики более понятные людям, там всяческий NetGraph для управления сетью намного более хороший. А, кстати, самый главный вопрос, который задает автор статьи, он говорит, а действительно ли было столь необходимо повсюду внедрять SystemD и сломать там миллионы там вещей, которые были сделаны до этого и отлично работали.
Этот автор точно не регистрант Linux.org.ru, потому что вот типичная тема.
Подожди, а можно вопрос, какой у них был...
Нет, тема типичная, но она же не на пустом месте. Нет, его зовут Стефано Маринелли, но я, честно говоря, не знаю, чей он друг и что он выигрывал.
Вполне возможно, на самом деле его зовут Миша, и его никнейм Резет на Linux.ru. Хорошо, давай продолжим.
Там статья на слишком хорошем английском написана, чтобы...
Это можно было сделать за деньги. Или сегодня сообщество.
Да, так вот, так, ну да, давай.
А можно задам основной вопрос, и мы, наверное, после ответа на него двинемся дальше. А какая у них основная мейн-причина перехода на фря? То есть, ну, у них же вот не получилось так, что админ проснулся с какого-то очень хорошего бодуна и такой, в жизни пора что-то менять.
А мне кажется, так и переходит на фряжку, нет? Вы не думаете?
Вполне возможно, перед этим надо бухнуть немножко, там как-то поссориться с любимой.
Так вот, нет, приходит нет, основная причина, нет, основная причина у них то, что... Ну, то есть, вот то, собственно, о чем он пишет в начале статьи своей, что... User Space разрабатывается в отрыве от ядра, и поэтому User Space часто является сломанным. А когда тебе нужно делать security обновления, вот, то с ними доезжает что-то, что ломает твои продуктивные системы, уже настроенные. И это невозможно как бы переживать. Вот это его мотивация основная.
То есть security апдейты ломали их систему, которая использовала какие-то штуки, которые были не секьюрными.
Нет, 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 ты не понял. Они говорят, мы полностью за то, чтобы ядро обновлялось, но тулы вокруг ядра, которые есть, должны обновляться вместе с этим и сохранять, собственно, ну, свои свойства, которыми как бы люди пользуются. Да, ну то есть вот если ты обновил ядро, и у тебя LS стал работать условно по-другому.
Это такое.
Или у тебя...
Это Stable API, короче.
Да, или если ты обновил у себя ядро, и теперь новое ядро у тебя работает только с Z-Shell. А весь твой баш уже признан деприкейтед. А у тебя там 2 миллиарда строк там баш-кода написано. Ну, если взять любой Linux-дистрибутив, то, в общем-то, это так и есть. И говорит, нужно ли это как бы вообще такое? И почему нельзя делать? В общем-то, это все не в отрыве от основного тулинга операционной системы,
вместе. Здесь возникает один большой вопрос. Что считать основным тулингом системы? Потому что у каждого все-таки будет некий свой набор того. То есть, мне, допустим, важно, чтобы ZSH работал, да? Вот условному Андрею нет.
Нет, у тебя есть то, с чем операционная система твоя поставляется. Вот, в Linux нету такого, и в этом проблема. Поэтому
ты никогда не можешь рассчитывать на некое окружение, поэтому у нас появился Docker как некий способ все-таки иметь это стабильно.
Да, но от этой проблемы Docker тебя никак не спасает.
Docker тебе предоставляет просто костыль, который тебе позволяет вот здесь и сейчас конкретно, вот в этом случае, обернуть все в какую-то некую сущность и поставлять ее азыс.
Да, то только ты попробуй запустить докер-контейнер 2017 года, собранный, актуальный, на там, современном каком-нибудь Linux.
А можно мне сразу дверь, и я выйду?
Эта проблема стабильным API, она же была заложена в архитектуру Linux, по сути, и в работу комьюнити. Так устроен Git, так устроено собрание ядра и прочее, что все независимые, и если мы сделаем одну точку блокировки, то это будет означать, что сообщество больше не распределенное, и оно не может двигаться с такой скоростью.
Я согласен, но надо заметить, что скорость развития Linux, в общем-то, печальна.
Но скорость развития фряхи при этом же. Ну, камон.
Но если посчитать на то количество девелоперов, которые у фряхи есть, может и нормально. Просто там девелоперы.
Во-первых, а во-вторых, то как бы если посмотреть на скорость развития Windows, то она несоизмеримо выше и эффективнее. Ну, так уж, вот, ничего не поделаешь. Если посмотреть на продукты уровня тех, которые выпускает Microsoft, ну, например, если мы возьмем там какой-нибудь SQL сервер Microsoft-овский, да, то никакой open-source PostgreSQL или MySQL или что там еще есть, оно даже близко не приближается по качеству. Да ладно, зачем далеко ходить? Если мы возьмем Active Directory и все жалкие попытки всех остальных сделать аналог за последние 20 лет, то выяснится, что нет, ничего не смогло комьюнити сделать.
Нет, Андрей, я
весь в попе нулдап, весь полное неработающее говно. Ну, так уж вот.
Не, но SQL сервер-то у Microsoft не килфич совсем вообще. Что, ну, компании так делают, они покупают, в принципе, себе Microsoft сервер.
Это очень серьезная СУБД. Она его не очень сильно хуже Oracle.
Ну, так и не хуже, так и Postgres не хуже.
Postgres сильно хуже. Конечно, он несравнимо хуже Oracle по своим возможностям, по всему. Просто несравнимо хуже. Это просто небо и земля. Это вот как
Майкл Джордан бесплатный.
Против школьник. Да, он условно бесплатный, это правда. И когда тебе нужно какие-то простые мелкие задачи решать, то тебе достаточно будет там Postgres, это правда. Но если ты пытаешься сделать что-то серьезное, то вдруг выясняется, что ты должен быть или Яндексом, вот, чтобы нанять своих собственных разработчиков, там, несколько тысяч условно, и написать свой собственный Postgres. Да, либо чтобы съехать с Oracle, потому что тебе это все равно будет дешевле. И ты Яндекс, у тебя есть Hiring Power и прочее, как бы, и прочие возможности, да, крупные IT-компании.
Но, Глядя, по-моему, тут очень, очень простая именно рыночно-маркетинговая история, что вот есть большие компании, которым нужен Active Directory, а есть все остальные, которые маленькие, да? И те, которые большие, могут либо купить, либо разработать, а маленькие они как бы ни купить, ни разработать не могут, но зато они могут перебиваться на том, что есть.
И, а в принципе, нет, но всем работает. Нужен Active Directory. Ну, реально, да, когда у тебя больше 10 человек, тебе уже нужен Active Directory.
Подождите, и можно что-то моему тупнику? Active Directory, это вот Exchange, вот это вот все вокруг него построено.
Нет, это...
Или ты про, именно про управление пользаками, вот это вот
за управление, про управление пользователями, политиками на компьютерах, вот всем вот этим вот.
И потом какая-нибудь авторизация в каком-нибудь GitLab.
Да, ну то есть я скорее про аутентификацию, авторизацию там внутри разных сервисов, например.
Не, здесь-то, конечно, здесь мелко-мягким вообще... Кто им контролирует?
Да, но в Linux пытались сделать этот там на протяжении 20 лет. Была система NIS, потом NIS+, потом был этот FPopinl DAP.
Ну, а кто это будет делать? Кому? Зачем это нужно?
Потом Суси, немцы делали, Суси делала свою вот эту вот на основе OpenLDAP эту директорию. Но в итоге они все равно не добились успеха, а там даже деньги реальные вкладывались. Но они не смогли это сделать.
Столбан бы сейчас не одобрил твои слова, но по факту приходится признавать, что да, в этом случае сообщество SACS.
Да, ну, то есть в одном из подкастов, помните, я не знаю, кто слушал, кто там, может быть, я рассказывал.
Кто-то даже участвовал.
Кто-то даже участвовал, да.
Ну, у меня такой вопрос, Андрей, извини, давай, что я тебя перебил. Такой вопрос, а почему тогда очень многие с Oracle спрыгивают в сторону Postgres?
Потому что
и очень многие
есть интерпрайзы. Несколько
в том числе и Google, например.
Во-первых, это дорого.
Во-первых, ты не сравнивай Google и всех. Google в состоянии написать свой собственный Oracle.
Хорошо.
Пойми, у Google, так же, как и у Яндекса, там, в рамках там, разработки любого программного обеспечения, нужного для там, внутренних нужд, есть бесконечный бюджет. Угу. Вот. Это раз. Во-вторых, те, кто соскакивает... Во-первых, немногие соскакивают с Oracle, и... А те, кто соскакивают, именно из тех, у кого IT не профильное, они соскакивают с Oracle просто потому, что им на текущий момент им кажется, что им будет дешевле. Или у них задачи настолько простые, что им дешевле использовать там, условный Postgres. То есть они просто, задачи просто проще. Но я не видел, честно говоря, не видел ни одного не айтишного успешного проекта с нагруженными базами, который бы съехал с Oracle.
Можно шутку про съехать
с Oracle? Ну, съезд с Oracle в затюненный SAP-ом PostgreSQL, я забыл, как это называется, SAP HANA. Вот. В SAP HANA не считается, потому что там тоже от того, что доступно в комьюнити, в Postgres, это не имеет никакого отношения.
Нет, Андрей, я знаю один валидный, по крайней мере, причину съезда, один очень крупный enterprise, который я не буду называть, но там десятки тысяч сотрудников, съехал с Oracle, потому что они хотели правки багов, которые известны в Oracle, в том числе security багов. А им на это security команда Oracle говорила, а зачем вы ищете баги в нашем программном обеспечении, это вообще-то лицензии запрещено. Поэтому, конечно, за молодцы, что нашли баг, но а теперь идите, вот дверь там.
Это известная, кстати, проблема. Я с таким встречался, только не в базах данных.
Ну и вот, а с Postgres, если у тебя реально крутая команда рядом, если рядом у тебя есть какой-нибудь Бартунов с Postgres Pro, то ты можешь просто запачить, что надо тебе.
Ну, да, такой есть такой кейс. Вот. Но он, по сути, на самом деле, мне кажется, что довольно редкий и не факт вообще. А вот это вот ты говоришь, что они действительно прям вот этот вот крупный enterprise, он действительно съехал с Oracle полностью там. Хотя
нет,
там
только новые проекты.
Давайте немножко остановимся.
Ну, то есть, вот это, кстати, это разумная вещь, что ты принимаешь... Сейчас, секунду, Саш. Mm-hmm. Что ты принимаешь решение, что больше ты Oracle не покупаешь.
Legacy мало реально переписать с Oracle на PostgreSQL, если оно использует специфику конкретного Oracle.
Да, конечно. Конечно.
Дешевле заново написать этот же самый код.
Да, конечно. Поэтому это тоже нельзя сказать, что это они съехали. Они просто решили, что больше мы не покупаем. Потому что там уровень и качество сервиса от вендора нас больше не устраивает.
Как это? Люди хотят съехать...
Это Oracle. Нормально. Ну, то есть это нормально.
Андрюш, давай, это все. Люди хотят съехать 40-го и заезжают на мой SQL.
Ну, слушай, например, если...
Нет, ну, SQL же сейчас тоже Oracle, ну, блин, ну...
А, я все понял. Короче, я просто хотел пошутить, что MySQL, если использовать его как KeyVal или базу данных, он быстрее, чем все вот это, и Postgres, и Oracle вообще. Сделать одну табличку, сделать у нее этот самый тип таблички, как у них Legacy формат-то называется?
MySAM, он не Legacy, он вполне себе живой.
Не, MySAM, да. А, он до сих пор, да? Короче, да. Отключить весь контроль за целостностью SQL и ACID и просто приспихать туда KeyVal. Оно будет быстрее всего на свете.
Ну, я тебе больше скажу, что этот подход используется в современном мире для мобильной разработки. Примерно. Это знаешь, как работает? Как? У тебя берется SQLite база, которая ровно так и используется, как хранилище вот такое, с одной табличкой, Жень, с одним полем. Более того, я тебе скажу, что вот этот вот MySAM формат, он очень хорош для полнотекстового поиска.
Чудесно. Давайте куда-нибудь еще. Жень, выбери тему. Давай это. Тебя давно не было слышно.
Надо тебя. Ты должен принять решение. Менеджер,
да. Подождите, давайте сделаем вывод вот про это. Так вот, я вот для себя, прочитав эту статью, я решил примерно следующее. Что, наверное, я все-таки переехал, я бы, может быть, с удовольствием переехал бы на FreeBSD. И со многим я согласен. Но пока там нету докера, пока там нету полноценных механизмов виртуализации типа как КВМ, наверное, все-таки не стоит горячиться. Вот примерно так.
Поддерживаем.
А мне пофиг. Жень, выбирайте.
Ну, да. Ну, не знаю. Просто, ну, окей, ладно. Я с Oracle не работал, и, наверное...
Мы к Oracle пришли вообще с другой стороны, поэтому к черту.
Что-то я, наверное, не знаю, но ладно.
Бог. Забей про Oracle, нам нужна тема.
Хорошо. Так, ну что?
Ну?
Я точно так же, кстати, тем не читал, поэтому...
Да их никто сегодня... Их никто сегодня не читал.
Скажите, а вы сделку века Microsoft и Blizzard обсуждали уже?
Да, обсуждали.
Надо было приходить на прошлый выступ.
Мне есть что сказать. Ну ладно. Давайте критическую уязвимость обсудим, собственно, PwnKit.
А ты номер скажи. А, по...
Да, 12. Это да, угу. Да, да, это 12-е. Давайте, да, может быть, вот это, я почему выбрал эту тему, может быть, действительно это логично обсудить как раз вот эту всю хероту, которая происходит последние годы с Linux, действительно, потому что что-то правда, тут я с Андреем абсолютно согласен. Я не могу сказать, что я согласен в том, что он там никак не развивается, но, увы и ах, соответственно, я почему и спросил про... Activision Blizzard, собственно. Вот что-то типа этого и происходит, что Microsoft просто-напросто закидывает все и вся деньгами, соответственно, да, как-то все это пушит за счет бабок. И вот давайте обсудим, наверное, последнее, что происходит с Linux, там, последние хотя бы пару лет, и в том числе эту уязвимость.
А в чем там уязвимость? Кто смотрел?
Смотрите, я немножко прочитал, на самом деле. Ну, фишка в том, что, в принципе, в Linux, ну, если так издалека отходить, то в Linux достаточно очень много всяческих компонентов, которые еще тянутся из прародителя Unix, соответственно, да, его папы. И они действительно... как бы не развиваются и не обновляются. И, в принципе, на этих компонентах выстраивается вся архитектура современного Linux, да, и если, соответственно, что-то поменять, то очень многие парадигмы могут поменяться. И в данном случае здесь уязвимость затронула sudo и systemd.
И после этого мы потеряли Женю.
В общем, собственно, да, то есть уязвимость, которая непосредственно может экзекьютить, соответственно, код через оболочку ядра, через UID, соответственно. То есть подменять биты там от рута и так далее. Я так немножко бегло пробежал. Ну, в общем, все это действительно вклинивается в непосредственную парадигму Linux и то, как он устроен. Наверное, даже не Linux, а Unix.
То есть я так понимаю,
Unix это невозможно.
Unix
это невозможно.
Аж уязвимость в системе, которая в целом управляет правами и неверно парсит строку с аргументами, через что ей можно докинуть каких-то дополнительных, которые будут ей некорректно обработаны и позволят получить привилегии.
Привилегии и, собственно, доступ, да. Вот, и... Ну и что вы думаете об этом вообще?
Меня поражает количество вот таких вот старых древнючих багов, которые мы в последнее время активно обсуждаем.
Совершенно верно.
Если не тот каждый же... выпуск, то через выпуск.
Да. И вот это достаточно... Я даже бы, наверное, обсудил бы, наверное, не конкретную тему, а конкретную вот эту вот...
Явление.
Да, то, что оно тянется уже достаточно давно, честно говоря.
И вот. Меня здесь больше, знаешь, что удивляет?
Кто мы говорим про полкит, да, вот про вот это вот?
Да.
Мне больше интересно, а кто дал команду копать?
Я еще дополню твой вопрос. Кто дал команду публиковать эти уязвимости? Потому что это явно такие zero day жуткие, на самом деле, которые явно не просто так много лет жили.
Ну, может, их просто действительно кто-то обнаружил наконец-то.
Проблема в том, что как-то очень кучно пошло, чтобы тут чтобы тут не начать и думать зайти какую-нибудь теорию заговора очередную.
Ну, а слушай, а какие у Linux есть конкуренты, чтобы они могли сделать что-то такое? Ну, явно не три разработчика фряхи.
Ну, может быть, они наймут четвертого. И вот тогда.
Это как в анекдоте про российский стройбат, да.
Нет, ну, надо понимать, подождите. Ну, смотрите, во-первых, кстати говоря, подобная уязвимость в Unix-подобных системах просто технически невозможно из-за особенностей организации там файловой системы и вот этих самых там условных suite-битов. Вот. Потому что в Linux, ну вот эта вот штука про Linux, вообще я не понимаю, почему об этом так широко сказали, потому что вот эта штука, она была известна вообще очень давно. То есть это сейчас преподносится как какая-то новость, но вообще было давно известно, что ты можешь взять, скопировать, ну то есть я это знал еще типа в 2000 там каком-то там в 2006-2007 году, что ты можешь взять файлик с suite-битом, скопировать в него содержимое того, что ты хочешь, там, ну, через пайп там как-нибудь, да, через перенаправление вывода, и выполнить там произвольный код. И это никогда не считалось уязвимостью. Ну, просто вот так вот было. Поэтому я не понимаю, почему все кричат, что это какая-то новая, сверхновая уязвимость, которую вот-вот там кто-то нашел, Qualys в данном случае. То есть по мне так это выглядит как просто галимый такой... Галимый пиар, рассчитанный на, в общем-то, даже не на миллениалов, а, наверное, кто там...
На школьников, хотел сказать.
Ну вот, да, на современных девопсов, наверное, вот, которые там ни одного сервера в жизни не видели, но уже зато пайплайны, зато баш в ямль оборачивают. Вот, примерно так.
Ой, нет, я на днях видел картинку, запихнутую в яму.
Вот это... Ну, короче, вот эта вот уязвимость, она ну, и не уязвимость, это вообще всегда всем было известно, и для этого в Linux во всех там существует 100 лет в обед всяческие там апарморы, C-Linux, которые как дополнительный уровень абстракции, причем встроенный в ядро, тебе позволяют все эти риски сильно митигировать.
Мне почему-то кажется, что вот ту часть, которая просто выполняет что-то с правами кого-то, да, надо выделить в отдельный, ну, загончик, да, и потом отрефакторить и написать на формально верифицированном языке, типа какой-нибудь TV+, или что-нибудь такое, или Cassandra, или еще что-нибудь. И тогда у тебя точно будет понятно, что это действительно работает. Ой. Потому что сейчас непонятно, где там еще миллиард каких-то косяков есть. А это задача чисто математическая. У нас есть мат-модель, у нас есть там ресурсы, у нас есть, короче, права. Нужно между ними произвести соединение. Это звучит как задача для математики. У нас есть специальные языки для этого.
Нет, но это как вариант решения проблемы. Но еще раз, вот я говорю, я не вижу, почему это вдруг начало. Ну, то есть из-за того, что, то есть там, я так понимаю, что это все с чего началось, что... что какие-то очередные говнороутеры, сделанные за копейки, оказались в очередной раз как бы подвержены тому, чтобы стать частью там ботнетов. Да, это уже там много лет происходит.
Каждый день новый.
Ну, но, конечно.
Гляди, хотя... такие штуки имеют смысл публиковать финансово, когда ты, ну, типа, когда... те потери, которые ты понесешь от публикации Zero Day, они будут меньше, чем ну, результирующая рыночная выгода.
Да? Не, ну компания Qualys, она же про что? Она как раз это такие типа исследователи безопасности.
Ну это их реклама просто, вот они...
Да, и вот они, да, вот они, да, они себя рекламируют, вот мы нашли. Хотя на самом деле, вот это вот то, что вот тут написано, это не, еще раз, это не является, то есть я об этом знал еще в 2007 году, что так можно сделать.
Ну то, что так можно сделать, и даже не говорите о том, что это ну, не является багой.
Нет, да, ну еще раз, но это не является какой-то мега новостью, еще чем-то, об этом, мне кажется, все знали.
Ну вот видишь, нет.
Нет, ну, конечно.
Но все специалисты по безопасности, наверное, знали.
Я думаю, что да.
И даже друзья специалистов по безопасности.
А это настроено просто на то, что... Ну, то есть, да, весь мир безопасности, неважно, там, компьютерной безопасности или какой-то другой, да, зарабатывает деньги на страхе. И, соответственно, чем больше нагнетать страху, тем больше всякие консультанты по безопасности, в общем-то, с этого заработают. Да, ну, чем более сделать сложным,
никто не отменял.
Чем более сделать сложные непроходимые там процедуры без дополнительных там каких-то консультантов, тем больше, собственно, ну, то есть так люди создают себе рынок. Да, вот я как человек, проходящий аудит, да, SOC 1, SOC 2, для любой публичной компании, да, у которой есть акции, ну, это необходимо делать. Вот, а все действия, которые мне, от меня требуют аудит, ну ладно, не все, но большая часть действий, она, как я уже много раз рассказывал, она ведет только к ухудшению моей безопасности. Но выполнению регламентов, которые вот, ну, вот такие, какие есть. Но без этого я не смогу получить бумажку.
Ребята, у меня важная встреча с заказчиком, поэтому мне придется свалить. Простите, пожалуйста.
Да ничего, мы тебя отпустим.
Конечно.
Пока.
Ладно, всего доброго. Нас всего покидает доброго. Олег.
Пока-пока.
А мы плавно переходим к какой-нибудь следующей теме. Мы там говорили про сделки века. Можно проговорить о том, что NVIDIA расхотела покупать ARM, или ей не дали купить ARM. В общем, там тянется история с сентября 2020 года, мы про это даже говорили, вот, на рынке в целом были почти все, наверное, против этой сделки, сейчас сделка в подвешенном состоянии, вроде как есть информация о том, что NVIDIA в целом даже, может быть, перехотела покупать ARM. Вот что вы за это думаете, господа?
Сложно сказать, на самом деле. Ну, во-первых, надо сказать, что NVIDIA за последние там пару лет заработало какое-то космическое количество денег.
Ну, RTX 3900 или какая там она?
Ну, да. Вот да. Ну, нет, не только. На всяких еще там, на всяких карточках Tesla и прочем, прочем, на криптобуме, на всей вот этой истории NVIDIA, конечно, заработала колоссальные, конечно, бесконечные какие-то деньги. И, вероятно, они уже в состоянии свой собственный ARM сделать.
Ну вот. То есть, ну да, интересная мысль. Слушай, слушайте, а если...
Что?
А кто следующий в списке будет на покупку? ARM же не просто согласилась быть проданной. Кому это будет интересно, выгодно?
Да многим, начиная от того же Intel'а, который в целом, статус которого не совсем понятен на текущий момент. Особенно с учетом их чудесных войн с одной зеленой компанией. Угу. Может быть, сама зеленая компания, которая в этом увидит тоже какое-то свое преимущество. Потому что у меня есть стойкое ощущение, что в целом вот так вот кучеряво идут дела, они идут только у NVIDIA. А как-то вот на самом деле я в последнее время не слышал каких-то громких новостей про карточки от AMD. Про ЦИ, да.
Карточки AMD это ладно. Они захватили определенную часть рынка на самом деле. Вот в моем компьютере все от AMD, прекрасно, вообще шикарно. Но это было еще до подорожания, конечно, всего.
Вот-вот.
Потому что там сложно сказать. У меня были и те карточки, сейчас у меня там NVIDIA. Вот. Но, в общем-то... В общем, следующие Qualcomm будут. Я думаю, какой-нибудь Qualcomm. Кто-то вот из этих китайцы? Ребят.
Qualcomm есть свой интерес.
Qualcomm американская компания.
Американская? Американская, но с производством в Китае.
Нет, просто Qualcomm есть интерес покупать тот же ARM, потому что, они в этом случае получают хорошее такое преимущество перед всякими остальными китайцами.
Не знаю. А на что повлияет это в технологическом плане? Мне кажется, ничего. Эту гегемонию Intel и AMD, мне кажется, уже мало кто...
Да нет, но AMD смехотворную долю занимает.
За последние годы нет уже.
Да нет, за последние годы тоже смехотворную. Вообще, в принципе, говорят, шутят люди так, что AMD нужно... только для того, чтобы
Intel... антимонопольщики не
пришли. Да, чтобы фас Intel не сильно... их никто не задавил. Но если посмотреть на рынок, сколько производит AMD, там чипов, карточек, и сколько их производит Intel... Это, конечно, AMD это, по-моему, то ли 2%, то ли 3% от общего количества.
Это 24%. Вот, это 24% на... Это
на какой год?
13 августа 2021 года.
Есть какая-нибудь...
Где пруфы, Билли?
Да. В каких в чем? В количестве чипов или в деньгах, или в чем?
В количестве чипов, да. Количество чипов, да. Вот xbt.com можно посмотреть. То есть я больше скажу, даже доля продаж можно посмотреть вот за прошлый год, за 21-й. Продаж AMD это практически колеблется от 58% до 54%. Это вот по продажам.
Это какие, консьюмерские продажи?
Да, скорее всего.
Так это неинтересно, я же в общем тебе говорю.
Сейчас посмотрим.
Мы сейчас читаем аналитику в прямом эфире, подкаст «Святая пара».
Да, на оверклокерсах пишет, собственно, в прошлом квартале AMD заняла 24,6 рынка x86 совместимых процессоров.
Это каких, с серверами или нет? Ты понимаешь, что компьютеры, частные компьютеры, пользовательские,
Это далеко не весь рынок.
Это смехотворная доля от рынка общего.
Общий
от рынка серверов.
16,6%. Общий рынок процессоров, включая корпоративные чипы, то AMD занимает 15,8%. То есть прирост относительно прошлого квартала составил 0,7% пункта. прирост по сравнению с прошлым годом на 4. Ну, то есть за последние несколько лет они прибавили практически 13-14%.
Ну, хорошо, если так, но из того, что я понимаю, что на самом деле это какая-то не очень точная аналитика, надо,
может, ну, господи, скачать. Не кто что делает, а как считают.
Да, 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 нет, если скачать какой-нибудь, я думаю, что если скачать какой-нибудь платный отчет от условного Блумберга или Томсон Ройтера, как, вот, или от Форестера, то, вероятно, там будут... Просто я когда видел последний раз подобный отчет, там было что-то 4-5% от общего. Ну, это было, да, там несколько лет назад. Я не думаю, что они так выросли.
Окей. Андрюш, дай на выберем еще одну тему, обжуем ее с какой-нибудь стороны и пойдем спать.
Давайте, а я согласен.
Вот, выбирай.
Так я прям даже не знаю. С одной стороны, про System One хочется поговорить. С другой стороны...
System One — это что?
Это наша... Это, 38 лет назад третья тема.
А. Не, я мне про нее...
Либо... Давайте про браузеры поговорим, раз уж у нас такое.
А, ты про то, что Firefox остался один? Я вот эту статью вообще не читал. Даже из заголовка не могу понять, о чем она.
Ну, честно говоря, мне тоже кажется, что это уже не новость никакая, а то, что, ну, то есть выглядит... Заголовок хайпово выглядит, но по факту Firefox остался один еще года три назад.
Отбегает про браузерные движки, которые сейчас Chromium чуть более чем полностью...
Все. Все. Opera была... Вот были два независимых движка. Это Opera и Firefox. Ну, точнее как, изначально же было как? Был Internet Explorer был сам
Не к ночи будет помянутый.
Был Safari сам в себе. Был Chrome. И что-то еще было. Ну, в общем, было их там штук 5 было.
Угу.
Вот. И в итоге сейчас остался только Firefox, но мне кажется, что это уже давно произошло. А все остальное уже давно на...
На Chromium.
На Chromium, да.
Ну, как бы... И местами не совсем понятно, зачем Firefox дергается.
Не, почему? Я буду до конца с Firefox, я с ними живу очень много лет и буду стараться дальше жить. Во-первых, они на Rust написали, ну, переписали свой движок, и он... Ну да, на Rust с офигительной параллельностью и скоростью, собственно, там с 18-го Firefox это... имплементированы, это очень круто, это намного быстрее и лучше работает, чем любой Chromium. Вот, так-то, если что. Вот. Но мы все помним, какой был интернет, когда все, весь интернет верстался под Internet Explorer 5, потому что, по сути, это был единственный браузер, а остальное все, никто этим не пользовался, кроме кучки гиков, а все пользовались только Internet Explorer. Поэтому, в общем-то, это беда, и мы про это уже говорили в подкасте, что это беда, что остался один, собственно, браузер. Да и Firefox тоже. Firefox сам себе, в общем-то, подписал в какой-то момент смертный приговор. Когда они договорились с Гуглом.
А, я не помню, чему они там стоят.
Ну, типа лет 10 назад или 15, когда в Firefox дефолтным поиском стал Google.
А, было такое.
Вот, и Google стал через это продвигать, собственно, свой браузер заодно.
Ну да, Google он
ну такой. Ну и вот как бы, да. То есть в моменте это как с любыми менеджерами, которые не владельцы. Он сегодня на одном проекте годик, ну или два, а любое все нормальное, оно проектируется 3 года. И успехи сейчас – это успехи того чувака, который 3 года назад там что-то делал. Ну вот и здесь также, собственно, никого не волнует, что будет сейчас, и тогда не волновало. Важно было получить денег. быстро. Вот они получили денег быстро с Гугла. А то, что это угробит продукт в долгосрочной перспективе, никто не думал. Да и сейчас никто, кроме меня, видимо, об этом и не вспомнит.
Может быть, даже сам Firefox об этом не вспомнит.
Ну, нет, я думаю, что владельцы его вспомнят. И делать. Но, тем не менее, вот так вот.
Ну, там же у них сейчас своя это фондейшн, да? Я просто знаю, кто в них вкладывает деньги сейчас в текущих реалиях.
Нет, кому? Они сами зарабатывали деньги, но они могли бы зарабатывать, ну, то есть как?
А за счет чего? За счет чего они сейчас зарабатывают?
Ну, за счет своих сервисов, за счет того, что они могли поверх себя сделать. Ну, на тот момент им платили за разработку стандартов интернета. Много, ну, большие компании. Они зарабатывали нормальных денег. А, собственно, Firefox, у него же у Firefox и у Mozilla очень стар, да, это очень давняя история. Это же все еще с Netscape начиналось.
Был
такой. Был Netscape браузер такой, да. Netscape называли. Вот. И потом он уже превратился в Mozilla. Вот. И в Mozilla был тоже какой-то Mozilla браузер, который потом стал Firefox.
Ну, Mozilla так назывался.
Ну да-да-да.
Да-да-да, Mozilla браузер.
Я его даже ставил когда-то. Давно.
Ну вот. Да, там у них был даже какой-то мегапродукт, который был ультракомбайн.
Который был браузер, почтовый клиент,
да, и все на свете. Я забыл, как он называется, но я даже этим пользовался когда-то.
Что-то Monkey какой-то был, по-моему.
Simonkey.
Simonkey, точно. Да-да-да-да-да. Симанки, да. А кто Вивальди сейчас использует? Вот я хочу перейти на Вивальди.
Я попробовал, потыкался и ушел обратно на Яндекс.
Ну, а зачем понял. Вивальди?
Ну, я хотел что-то, что, какую-то, хоть какую-то маломальскую альтернативу опере. Но что-то нет. Что-то нет. Все-таки у оперы есть туфищи, вот эти группировка закладок, соответственно, слева. То есть я могу группировать еще раз закладки. И очень удобно.
А ты член секты...
В Firefox это можно.
А ну, вы все члены секты 50 вкладочников, да?
А, да. Я прям человек, который вот...
Вот именно про это.
Да, комбинирует там закладки по темам, соответственно. И чтобы у меня было свободное пространство, я переключаю панель закладок, и у меня чистое беззакладочное меню, соответственно, я могу так вот возвращаться к некоторым информациям.
Ну, вот это все в Firefox кастомизируется.
А в Opera это вот все из коробки сразу же. Без всяких кастомов и так далее. Но мне не нравится то, что Opera медленная. Ну и плюс еще в Opera был в свое время очень удобный VPN-клиент, который уже был интегрирован. Это вот из-за этого я перешел в Opera. А все остальное, на всех остальных браузерах, к сожалению, это нужно экстеншенами какими-то ставить.
Ну, в чем проблема-то экстеншен поставить? Во-первых, во-вторых, просто в чем проблема просто вообще иметь просто VPN. Или там просто SOX прокси через SSH. Ну, то есть это какая-то, мне кажется, надуманная проблема, то, что ты говоришь.
Не, почему надуманная проблема? В Opera был просто рычажочек такой, на который ты нажимаешь, и все работает.
Ну вот у меня просто есть рычажочек, который называется Foxy Proxy. Вот я его просто нажимаю, и он connect.
И ты хочешь сказать, что там что? Все. То есть, если я поставлю Firefox, то там будет этот рычажочек Foxy Proxy, правильно?
Ну, если ты поставишь аддон Foxy Proxy, да, то будет у тебя...
Вот, ну, понятно.
Нет, ну, зато он у тебя кастомизируется, это же как бы нормально, в чем проблема-то?
Мы в кастомизацию на работе наигрались, нам бы вот просто...
А Mozilla VPN, она работает в России нормально?
Понятия не имею, я не пользуюсь Mozilla VPN. Ну, ты можешь попробовать. Вот.
Я думаю, что да, может быть, действительно попробовать.
А вы, честно, говорите себе на срок и на закрытие нашего этого. За пропаганду способов обхода всякого разного. Так что мы, если что, товарищ майор, не одобряем.
Да, абсолютно, я тоже не одобряю, но VPN должен быть.
Окей. Ладно, господа, я предлагаю пойти спать.
Да, у тебя там 12-й час уже, я так понимаю, идет.
Да, именно так, воистину.
Так, ну, да, по давай. Крайней мере, наверное, можно это всем... А, ну да, напомним всем нашим подслушателям о том, что нужно ставить нам звездочки, подписываться на наш канал, на наш чатик в Телеграме.
Да.
Вот, на наш подкаст, все вот это вот. Теребонькать колокольчик. Вот сегодня мы особенно нигде не анонсировали, и
опять что-то никто кажется, не...
что, нас, что нас никто и не смотрел.
Ну нет, 4 человека с нами до самого конца.
Ага, ну это уже неплохо. Нам писали что-нибудь в чатик?
В чатик Ютуба сегодня никто не писал. Мы всех приучили, что мы это в телегу больше смотрим.
Я понял.
Да, телега это да, удобно.
Окей, так что, ладно, это был подкаст «Святая пара» за номером 420. Спасибо всем, кто был с нами во всех доступных форматах. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.